7:10, утренний субботний разворот начинается. Владимир Варфоломеев в студии.
Анна Трифилова, мы представляем эту утреннюю программу до 9 часов на волнах радио «Эхо Москвы». Сегодня 24 декабря, особенный день. Тут нам уже пишут, Ань, с тобой Андрей, например, прислал из Твиттера сообщение. Ну, хоть один часик уделите не жести, то есть не митингу. По вашим просьбам, Андрей, первый час до 8 будет посвящен не самому сегодняшнему митингу, а тому, что должно последовать после него. Тут господин Кудрин, недавний министр финансов и, как мы знаем, близкий друг Владимира Владимировича, выступил сегодня ночью, написал экстренную статью, ночью опубликовал о том, что власти и протестующим необходимо налаживать диалог, да еще там на некоторых интересных условиях. Давайте вот мы эту инициативу господина Кудрина с вами обсудим в первом часе.
Нам можно писать, как обычно, просто смски по телефону, с телефона +7 985 970 45 45, конечно, из Твиттера аккаунт вызван, ну и с нашего сайта echo.mosk.ru. Ну и звонить нам можно и нужно 363-3659.
Ну а во втором часе речь пойдет уже о самом сегодняшнем митинге, точнее о том, как к нему относятся наши известнейшие деятели культуры и искусства. Мы услышим интервью с некоторыми из них и с теми, кто пойдет на сегодняшний митинг, кто призывает других на него отправиться, но и с теми, в том числе, кто на этот митинг сегодня не собирается. Просят нас назвать станции метро, которая расположена максимально близко к проспекту Академика Сахарова, где сегодня пройдет акция. Редко это место звучит в сводках политических событий. Иногда там свои крупные мероприятия проводили всякого рода нашисты, но им станции метро не были, кстати, тоже нужны, поэтому они тоже не звучали. Их же обычно на автобусах подвозят. А сегодня те люди, которые придут на площадь, на проспект Академика Сахарова, они туда придут, что называется, на своих двоих. Поэтому метро сегодня актуально. Две рядом станции находятся. Это Красные ворота, Красные ветки, и станция Комсомольская. Либо кольцевой, либо радиальной линии, той же самой Красной, выходить надо, это удобнее, к Ленинградскому вокзалу. Все подсказали, все рассказали, средства связи упомянули. После прогноза погоды, который сегодня тоже имеет прямое отношение к митингу, мы начнем.
В эфире вам рассказывают не все.
Сурков не негодяй и не Геббельс. Он качественный и верный работник и эффективный менеджер в предложенных обстоятельствах. Зло не в нем, он лишь его отражение. Мнение Ксении Собчак.
Все блоги читайте на нашем сайте echo.msk.ru.
Метеоскоп.
Еще несколько дней назад синоптики слегка пугали москвичей, прогнозируя сегодня довольно холодный день. За 10 градусов местами где-то там под утро 13-15 прогнозировали. Но на самом деле все оказалось совсем не страшно. Сегодня мягкая зимняя погода, чуть теплее обычного, превышает норму на 1-1,5 градуса. Сейчас за окном минус 5. Давление 749 миллиметров, влажность 83%. А что ждет нас днем?
Ну, я тебе скажу, что будет еще теплее, до минус 3 будет в городе. Ветер юго-западный 2,7 метров в секунду.
Ветер
и переменная
слабый, сдувать
облачность.
Не будет.
Сдувать не будет. Для сравнения, чтобы не было страшно, я вам хочу сказать, что в 1892 году было минус 37,3 градуса. Так что мне кажется, что надо порадоваться сегодняшнему прогнозу погоды и понадеяться на то, что ну уж 37 точно не будет.
Сколько жителей Российской империи тогда в тот морозный день выходили на улицы?
Ну, я не знаю. Архивы, мне кажется, они не выходили на улицы.
Обсерватории имени Михельсона этой информации не сохранили.
Они пили чай дома с плюшками. Что касается прогноза на ближайшие несколько дней, интересно, что во вторник будет плюс 5. Чем ближе Новый год, тем теплее. Главное, чтобы Дед Мороз не растаял вместе с Снегурочкой.
А это очень удобно. Многим удастся сэкономить деньги. Не надо отправляться на Новый год в жаркий Таиланд. Здесь будет почти так же. Но пальмы, если угодно, в катках.
Мы не будем развивать эту тему. Ты сейчас разговариваешь с автором туристической программы. Солнце взошло в 9 часов, взойдет в 9 часов 58 минут и зайдет в 16 часов 59 минут. Ну и, собственно, что еще? Остается только напомнить, что сегодня достаточно теплая погода будет. Сейчас минус 5, днем будет минус 3. Ветер слабый, юго-западный 2,7 метра в секунду. Переменная облачность, без осадков нам обещают.
Эхо Москвы. Мы с вами.
Разворот.
7:16 в преддверии сегодняшнего большого оппозиционного митинга, и, кстати, это акция за честные выборы против фальсификации с многочисленными политическими требованиями, пройдет ведь не только в Москве. Более 100 отечественных и зарубежных городов сегодня тоже будут митинговать и проводить свои акции в различных формах. Так вот, в канун этого нам показалось важным обсудить идею возможного диалога между властью и протестующими. С этой идеей сегодня ночью, как мне показалось, весьма экстренно выступил известный наш политический и государственный деятель, бывший министр финансов и вице-премьер Алексей Кудрин.
Слушатель
Никита Белых прислал сообщение на Твиттер и просит поподробнее рассказать про предложение Кудрина.
Расскажи.
Сделаем это. Статья, которую Алексей Леонидович написал, появилась сегодня в 2 часа ночи на сайте газеты «Коммерсант». И мы прочитаем ее практически целиком, а затем вместе с вами обсудим идею вот этого возможного диалога. Ну что ж, начинаем мы слово Алексею Кудрину. Честность – категория неполитическая, в отличие от власти, которая сама по себе зачастую является основной целью политики. Можно попросить музыку чуть потише? Немножко потише. Спасибо. Никакая действующая власть не станет себя подвергать сколько-нибудь серьезному риску, в кавычках, честных выборов исключительно по собственной воле, в отсутствии серьезных побудительных мотивов, так считает Кудрин. В обществах с развитой политической системой функция побуждения власти к честности реализуется в рамках политической конкуренции. Если же такой конкуренции нет, эту функцию может взять на себя только гражданское общество непосредственно. Для меня митинг, состоявшийся 10 декабря на Болотной площади, является именно такой попыткой гражданского общества сообщить власти о своем неприятии результатов прошедших парламентских выборов напрямую, без посредников в виде как парламентских партий, так и оппозиции, системной или нет. На митинг вышли люди, которые, как мне кажется, хотели сказать следующее. Уважаемая власть, многие из нас пришли сюда впервые, вполне осознанно и совершенно самостоятельно. Нам есть что терять. Мы за стабильность, поэтому мы более-менее спокойно воспринимали установленные тобой правила избирательной игры. Запрет одномандатных округов, 7% порог, всего 7 зарегистрированных партий и прочее. Но нарушение тобой, твоих же правил, а именно так мы воспринимаем сообщения о массовых фальсификациях и нарушении статистических закономерностей, это перебор. Даже для нас, потому что мы за перспективную стабильность, обеспечивающую прогресс. Поэтому будь добра, уважаемая власть, услышь нас, а еще лучше давай поговорим, обсудим эту нашу стабильную перспективность. Дальше Кудрин продолжает. Власть что-то услышала. В пользу этого свидетельствуют хотя бы некоторые последние инициативы Медведева, изложенные в послании. Но пока по-прежнему власть не хочет разговаривать. И митингующие для нее еще пена, если не провокаторы. И общественное телевидение проще провозгласить, нежели допустить нормальную общественную дискуссию в СМИ. И децентрализацию стоимостью в 1 000 000 000 000 рублей в год регионам пообещать нетрудно. Это при запланированных-то росте оборонных расходов и дефиците бюджета. Чище того, потенциально важнейшая политическая реформа, предложенная президентом, уже на следующий день оказывается в Думе в виде законопроекта, проектов, не прошедших ни общественного, ни профессионального обсуждения. Но быстро и рефлективно почти никогда не означает эффективно и надежно, пишет Алексей Кудрин. И продолжает. Так что власть еще придется разговорить. Думаю, ее внутренняя готовность к этому постоянно растет. И создание площадки для открытой дискуссии между обществом и властью о действительно важном, о реальной повестке дня – вот самый значительный, самый содержательный результат, к которому может прийти движение 10 декабря в ближайшее время. В этой связи, пишет Алексей Кудрин, хочу заявить следующее. Во-первых, я разделяю ваши негативные эмоции относительно результатов парламентских выборов в стране. Во-вторых, я уверен в возможности успешной реализации сценария спокойной, ненасильственной трансформации нашей политической системы и всего государства. Динамичной трансформации, но не революционной, где качество перехода важнее его скорости. Подтверждением этому могут и должны стать будущие президентские выборы, результат которых будет принят обществом. Судя по инициативе Путина относительно установки камер на избирательных участках, он, Путин, к этому готов. В-третьих, При создании организационной базы для площадки «Общество-власть» вполне можно использовать механизм социальных сетей, как это было в случае с рейтингом желаемых ораторов на митинге 24 декабря в Фейсбуке. Небольшое вкусовое уточнение от Кудрина. Чем больше будет в этом движении вызывающих доверие новых лиц, и чем меньше профессиональных политиков, да и отставных чиновников тоже, тем лучше для профессионалов, потому что часто процесс важнее результата. Еще у Алексея Кудрина в этой статье, опубликованной сегодня ночью на сайте газеты «Коммерсант», есть и четвертый пункт.
Но о нем чуть позже.
К нему мы обратимся.
Мы его пока умолчим.
Да.
Ну вот смотри, давай сформулируем. То есть основная мысль, статья большая, мы всю, ты ее всю прочитал, но основная мысль что? Что надо налаживать диалог, да? С властью.
Конструктивный диалог с властью, да, со стороны протестующей части нашего общества.
Вот Сергей нам пишет тут же на СМС, +7 985 970 45, пишет так: Кудрин лучший друг Путина. Его задача заболтать и затереть растущее гражданское самосознание. Не верьте ему.
Смотрите, в интернете, несмотря на глубокое ночное время, уже сегодня появились первые к этому комментарии. Люди внимательно изучили статью Кудрина, потому что... Но это определенные события. Так же, как вчерашнее интервью Суркова в газете «Известия», где оказывается,
там
что,
тоже, кстати,
что Суркову нравятся все эти люди, выходившие на Болотную. Вот сюрприз там. Так вот, первые комментарии. Ну, например, в Твиттере Евгения Альбац, главный редактор журнала «New Times», пишет. Посыл, видимо, такой. Вы, дескать, протестуете, митингуете, но только не мешайте Путину избраться 4 марта. И делают они это для того, чтобы тянуть время. Так считает Евгений Альбац. В Фейсбуке появился первый экспресс-комментарий политолога Станислава Белковского.
Так.
Свежее заявление Кудрина – это просто пир духа. Похоже, он сам готов возглавить движение 10 октября. Прохоров впрямую не упоминается, но ему, видимо, суждено стать кандидатом в президенты от этого движения. И главное, пишет Белковский. Цель комбинации Кудрин называет открытым текстом, ничего не стесняясь, легитимизировать избрание Владимира Путина на третий срок в первом туре. Залог успеха по Кудрину – камеры на участках. Переписывание бюллетеней после завершения работы камер, видимо, в расчет не принимается. Завтра, продолжает Белковский, основные федеральные телеканалы, наверное, нам покажут, как Кудрин и Прохоров уже возглавляют народный протест, а власть вступила во взаимовыгодный диалог с обществом. Красивая фигня. Кремль, что редко бывает в последние годы, сейчас работает вполне нормально. Это Станислав Белковский.
Вообще, конечно,
не зря
ты обращаешь внимание на время. Вот меня тоже немножечко это царапает, такая экстренная статья в 2 часа ночи вдруг на
митинге. То есть буквально
митинга,
за полдня до начала массовой акции на проспекте
мне
Сахарова.
Кажется, что-то в этом, может, конечно, мы ищем уже между строк, но мне кажется, что что-то в этом есть. Сергей из Тюмени пишет, что о диалоге говорил и Радзиховский. Власть через Кудрина и Радзиховского пытается перехитрить недовольных режимом. Ну, собственно, вот так обмануть.
А с другой стороны, в чем вот это перехитрить, оно выражается? Для чего люди выходят сегодня на площади и на улице? Вот для чего мы сегодня отправимся на проспект Академика Сахарова? Для того, чтобы продекларировать там некие требования к власти и в перспективе добиться выполнения этих требований.
Но все равно диалог какой-то нужен, как иначе-то?
Пока диалог заочный. Я не знаю, тут Кудрин упоминает Facebook, что там должны Немцов, Навальный, кто-то еще списываться по Фейсбуку с Медведевым и обсуждать там требования.
Новые технологии.
Или выносить условное требование отставки Чурова на голосование в Фейсбуке. Сторонники Медведева будут голосовать против, а сторонники оппозиции за. Кто победит, такое решение будет принято. В этом заключается диалог. Но в любом случае, я вернусь к тому, что, собственно, хотел сказать в самом начале. Если эти требования напрямую доносить до тех, от кого зависит их выполнение, и пытаться им, особенно если они, судя по словам Кудрина, по намекам Кудрина, готовы к этому малейшему диалогу, пытаться им в личном контакте преподнести дополнительные аргументы в пользу того, что нужно освобождать политзаключенных, менять избирательное законодательство, увольнять Чурова и так далее и тому подобное, может быть, протестующим будет легче добиться реализации своих целей.
Смотри, вот Вася нам пишет: сама идея налаживать связи власти и народа противоречит смыслу и Конституции. Получается, власть и народ живут на разных планетах. Логично, да?
Согласно Конституции, народ является единственным источником власти.
То есть диалог-то подразумевается, по сути.
Подождите, диалог тогда кого? Народа со своими слугами?
Нет, смотри, если нам предлагает Алексей Кудрин налаживать диалог с властью, то это говорит о том, что диалога сейчас у нас нет.
Ну, его правда нет.
Мы действительно живем на разных планетах.
Абсолютно. Но власть, я повторю, я не случайно это слово сейчас произнес. Все, кто наняты, все, кто нами избраны и назначены, да, они, извините, слуги народа. Почему мы должны, извините, договариваться со своей прислугой?
Нет,
мы
нет.
даем им указания, мы демонстрируем свою волю, показываем твердое намерение добиться выполнения своих требований, а эти слуги пусть шуршат и действуют так, как мы им указываем. Какой тут диалог? Диалог на выборах. Мы голосуем и определяем тех, кто будет дальше выполнять условия нашей жизни.
Да, вот там диалог-то и не получился как раз.
Не получилось, потому что обманули.
Потому что разговаривать не стали вообще. Сложно разговаривать с тем, кто отворачивается от тебя и разговаривать не желает.
Так, давайте до новостей.
Давай успеем запустить электронную нашу.
Именно это мы сейчас и быстро должны сделать. Если, несмотря на те сомнения, которые мы тут уже озвучили, немножко они прозвучали в эфире, вы все-таки положительно относитесь к идее диалога между властью и протестующей частью общества, такой диалог нужен, конечно. Позвоните нам по телефону 660-06-64.
Ну, а если вы считаете, что вот такой диалог, в принципе, не нужен, и предложение Алексея Кудрина вам не очень нравится, тогда другой номер телефона 660-06-65.
Начался подсчет ваших голосов.
Нам с этим голосованием нужно справиться довольно оперативно, потому что мы не упомянули четвертый пункт из сегодняшней статьи Алексея Кудрина, и мы по нему проведем еще, должны успеть, отдельное голосование. Давайте после новостей и культурной афиши продолжим.
Разворот. Кто куда?
7.35. Сейчас мы продолжим обсуждать высказанную этой ночью идею Алексеем Кудриным начало диалога между властью и протестующими. Ну а под занавес этого часа, чтобы совсем вас сильно не грузить, тем более на дворе начало выходных, суббота, мы немножко вас, если угодно, развеселим. Но сделаем это не сами, а при помощи писателя-сатирика Михаила Задорнова. У нас в эфире прозвучит фрагмент одного из его последних выступлений на тему выборов, там в том числе.
Ну а пока у нас идет электронное голосование, если вы положительно относитесь к инициативе Алексея Кудрина и считаете, что идея диалога между властью и протестующими необходима, звоните нам 660-06-64. Если вам эта идея не нравится и кажется непродуктивной, тогда другой номер 660-06-65. Ну и телефон прямого эфира 363-3659. Сейчас, секунду.
Ага, зашевелились. Жареным, видимо, запахло, пишет нам Алексей из города Тамбова.
Доброе утро, здравствуйте, вы в прямом эфире.
Я вот из Самары, Михаил меня зовут.
Здравствуйте, Михаил, вы, пожалуйста, только радио сразу уберите, говорите с нами по телефону.
Конечно, да. Хотелось очень поддержать, чтобы был диалог, потому что в начале 90-х мы уже этот призыв «берите свободу сколько хотите» испытали на себе, на своей шкуре, особенно русскоязычные жители России. Понимаете, начался хаос, развал. Понимаете, даже сейчас по Волжье у нас 40%.
Михаил, а как сейчас, извините, протестующим вести диалог с теми, чьей отставки они, собственно говоря, добиваются?
Абсолютно точно так же призывать их к разуму и требовать их отставки.
А чем такой диалог отличается от требований, которые звучат на митинге, Михаил?
Революция. И Раздиховский об этом говорит. Ну, все это понимают, что кровь и революция не нужны. Это развал. Русскоязычные побегут из республик. Я жил в 91-м году в Татарии. Хорошо, что там был мудрый Шаймиев, это великий политик, который не допустил этой...
Окей, Михаил, не будем об истории. Спасибо большое. 363-3659. Сергей из США пишет. Этот призыв к диалогу напоминает призыв к баранам к диалогу с волками. Придешь на переговоры, а тебя там и скушают. Правильно я понимаю?
Ну, наверное, у Сергея такая мысль.
Давай следующий звонок.
Здравствуйте, вы в прямом эфире, это «Эхо Москвы». Доброе утро.
Здравствуйте.
Как вас зовут? Чуть погромче, если можно.
Я Роман.
Да, Роман.
Здравствуйте.
Диалог нужно начинать с властью? Или еще рано?
Шкудрин, это же одна команда получается. С кем разговаривать? Я имею в виду, чьи рекомендации слушаться?
Подождите. Во время переговоров каждая из сторон выдвигает собственные условия.
Так.
Поэтому не надо никого слушаться. Те, кто придут, представляя Болотную площадь или проспект Сахарова, они будут слушаться только тех, как я себе представляю, кто соберется сегодня на этой площади. Вот и все.
Вы знаете, мне кажется, вообще Кудрин выполняет команду Путина.
Ну хорошо. Если предположить, что Путина серьезно не напугала, но встревожила массовая народная активность. И, возможно, он послал к нам сюда этого условного переговорщика. Еще не с белым флагом, а просто с предложением посидеть и обсудить. Что в этом плохого?
Да нет, ничего плохого нет. Надо.
То есть идею диалога надо поддержать, Роман?
Да, абсолютно так.
Хорошо, спасибо. Может быть, прислушается. Хотя, мне кажется, изначально наш слушатель придерживался противоположной точки зрения.
Ну, как-то, конечно, смущает немножечко этот момент, что это переговорщик несколько заинтересованное лицо, согласись. Обычно все-таки...
Ну, неважно, неважно. Мы сейчас не обсуждаем персону Кудрина. Он высказал идею. Ребята, вы там с площади... Попробуйте начать напрямую говорить с теми, к кому вы обращаетесь пока заочно, до кого пытаетесь докричаться через толстые кремлевские стены.
Ты так понимаешь, на площадь-то вышли, потому что по-другому не получалось.
А все, теперь власть поняла свою уже ошибку. И то, о чем говорил Путин на прямой линии, то, о чем говорил Медведев в своем послании, показывает, они свои ошибки признали, увидели, встрепенулись и теперь готовы вынуть беруши и начать поворачиваться лицом к своим гражданам.
Ну, может быть. Хочется верить, конечно.
Митя из Омска полагает, что, возможно, это очередная технология от друзей Путина. Возможно, власть реально видит угрозу и ищет пути ее решения. Смотрите, Митя, мне не интересно, что сейчас думает власть. Мне интересно понять, как поступать протестующим.
Ну вот смотри, ведь ясно же, что уже понятно, что хороших людей много, мы не дураки и никакие на самом деле не бандерлоги. То есть, если нас опять вдруг начнут... Можно же попробовать диалог провести, да? Но если вдруг опять начнут издеваться, обманывать, врать и отворачиваться, то у нас есть другие методы.
Теперь мы уже знаем эти методы. Мы получили эти инструменты и вроде даже получили навыки ими пользования. Сегодня будет второй только раз, второй митинг.
Хорошо.
Посмотрим. Если нас обманут в этом диалоге, если мы поймем, что они лишь тянут время, пытаются кинуть нас, тогда мы скажем, ребята, идите вы лесом, а мы, вы идете лесом, а мы снова на Болотную.
363-3659, это телефон прямого эфира. Доброе утро. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Меня зовут Юрий, город Томск.
Слушаем вас, Юрий.
Ну, когда я начал слушать письмо Кудрина, меня сразу же возмутило несколько тезисов, первый из которых, что всякая власть склонна к фальсификациям. А вот есть такая поговорка, скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Если Путин позиционирует себя как друга Путина, то я с этими шулерами, для которых фальсификация – нормальное состояние, ничего общего иметь не хочу.
То есть Кудрин не убедил вас?
Не абсолютно. Я считаю, что это засланный казачок, который пытается каким-то образом выпустить праведный гнев народа.
Угу.
И второе. Что же хотел сказать-то? Вот, по легитимности власти. Значит, они говорят, что мы услышали вас, мы готовы к диалогу. Вот, вы правильно сказали, что высшим носителем власти в России по Конституции является народ. Вот, они проявились, показали, что они не всемогущие, они имеют уязвимую пяту. Они поняли, что дальше это продолжаться не может. Но никакого диалога с нелегитимной властью, с нелегитимной, я тоже считаю, вести нельзя. Единственный выход для них – это признать несправедливость и незаконность выборов, внести быстро, внести изменения в законодательство, которые позволят провести повторные выборы сначала парламента, а потом президента.
Смотрите, Юрий, два замечания. Первое, когда вы говорите, что власть нелегитимна, возможно, это относится к нашему парламенту. А Медведев-то пока еще легитимный президент, правда?
Правда.
Правда. Поэтому с ним переговоры можно вести?
Медведев, с хромой уткой, можно.
Ну, ничего страшного. Он же выступил с идеей реформы и даже вчера внес законопроекты. То есть еще эти 3 месяца с ним можно работать.
Да это тоже.
Это первое. Смотрите
памяти.
Дальше,
это
Юрий. Юрий, второе. Когда мы говорим, и, возможно, вслед за Кудриным, призываем к диалогу, это не означает априори отказ от другой формы борьбы, которой являются массовые уличные выступления. Ведь можно пытаться достичь своих целей 2 способами. Кабинетным, переговорным и уличным, протестным. Почему не действует с 2 направления? Представляете, это как война. Вот такая хорошая, серьезная война, и тут хитрый маневр мудрого полководца, который слева и справа, с обоих флангов, а потом бац, и своего противника окружает. Так же легче бывает.
Согласен с вами.
Пусть они в котел попадут.
Вооружения нужны, но переговорами принудить этих самозванцев уйти в отставку невозможно.
Я же говорю, не только переговорами, Юрий.
Я веду только переговорами.
Нет, не только переговоры. Об этом не идет речи. Что и тем способом, и другим.
Вообще, правильно же говорят.
Для решения разных задач подходят разные методы. Но основная задача – лишить их власти. Переговоры для этого не годятся.
Окей, как говорили некоторые военачальники, наши военачальники тем немцам, которые пытались с ними вести какой-то диалог, извините, господа, но мы с вами можем говорить только об одном – об условиях вашей капитуляции. Примерно так. Но другое дело, что мне не кажется, во-первых, что мы имеем дело с оккупантами, и, б, протест народный, он только начался 2 недели назад. Мне кажется, события еще не зашли у нас так далеко, чтобы протестующие, пусть даже 50 или сегодня 100 тысяч человек, могли бы выдвигать условия капитуляции власти, которая опирается на поддержку почти половины населения. Кстати, действительно ли половины, об этом будет говорить и Михаил Задорнов. Далее в продолжение нашего утреннего разворота. Но до этого...
Четвертый пункт.
Четвертый пункт, и подведем итоги первого голосования, да. Потому что сразу будет у нас второе. За диалог с властью со стороны протестующей общественности 35% наших слушателей. Они поддерживают идею Кудрина. Давайте эти цифры мы зафиксируем. И, соответственно, против 65%. Мне кажется, что тут, возможно, есть элемент недопонимания. Ань, может быть, мы с тобой не слишком удачно это сформулировали.
Почему?
Не диалог вместо митингов, а диалог в плюс к митингам. Левой рукой устраиваем манифестации, правой рукой встречаемся в кабинетах.
Подожди. Вот этого у Кудрина не было. Это мы интерпретируем, он там про митинги ничего не пишет, он предлагает договориться.
Ну хорошо, может быть, я неверно интерпретирую.
Не надо...
А теперь пресловутый 4-й пункт из сегодняшней статьи Алексея Леонидовича
вот
в газете «Коммерсант». Но это уже частности. Это уже просто персональные дела.
Симпатичные. Это симпатичные частности.
Помните, да? 1-й пункт. Я разделяю ваши негативные эмоции относительно итогов выборов. Угу. 2-е. Уверен в том, что трансформация может быть у нас ненасильственной, динамичной. 3-е. При создании базы для площадки диалога можно использовать интернет типа Фейсбука. И 4-е. Пишет Алексей Кудрин. И по велению души, и по здравому рассуждению я готов поддержать проект организации этого предметного диалога между обществом и властью. Надеюсь оказаться полезным. Что означают эти слова бывшего министра финансов, бывшего вице-премьера в переводе на простой русский язык?
Готов быть посредником.
В этих переговорах. Теперь мы снова хотим вас спросить. А вы бы доверили Алексею Кудрину роль посредника в переговорах между властью и протестующими? И если вы готовы ему эту ответственную роль доверить, пожалуйста, 660-06-64.
Ну, а если не готовы, 660-06-65.
Голосование пошло.
Да, Кудрин вполне мог бы стать посредником. Почему? Достойная кандидатура. 660-06-64.
Нет, только не Кудрин. Никакого посредника из него не получится. 660-06-65.
Ну, ты так говоришь, только не Кудрин. А что, в другой вариант Сечин, который люди
рассказывают, да? Нет, подожди, тут пока выбор надо предлагать. Хотя это, кстати, было бы симпатично.
Да, так... Смотрим. Кудрину можно было бы поверить, но только в одном случае. Если бы он заявил, что прошедшие выборы были нечестными и несправедливыми, Сергей из Барнаула. Давайте мы процитируем слова Кудрина. «Я разделяю ваши негативные эмоции», ну это он к народу обращается, «относительно результатов парламентских выборов в нашей стране». Но он, конечно, не говорит, что это была тотальная фальсификация, но в целом довольно четко дает понять, что ему это не нравится. Так что, наверное, Сергей, он ответил в определенной степени на ваши к нему претензии. 363-3659.
Доброе утро, здравствуйте. Вы в прямом эфире, это радио «Эхо Москвы».
Добрый.
Алло, здравствуйте.
Да-да, здравствуйте.
Радио, пожалуйста, выключайте. Как вас зовут?
Я выключил, выключил. Меня зовут Юрий, я живу в Подмосковье.
Угу. Слушаем вас, Юрий.
Я хочу сказать вот какую штуку. Дело заключается в том, что сегодня не существует требование основное, которое, собственно, поддерживаю я и буду сегодня поддерживать это на Сахарова, отмена результатов выборов. Это, собственно, общее требование митингующих.
Так.
Дело в том, что, как я понимаю, я юрист, отменить результаты выборов полностью, так как требуют сегодня люди, может только суд. Так, если говорить о правилах, которые действуют. В действительности ситуация ведь как сложилась.
Секундочку. Скажите, этот вопрос может стать предметом обсуждения в ходе переговоров?
К сожалению, такие вопросы не могут стать предметом обсуждения в ходе переговоров, потому что если мы будем ориентироваться на те правила и признавать те правила, которые действуют, то они не решаются путем переговоров, они решаются в судебном порядке. Это немножко другое.
Правильно я понимаю, что диалог в этом смысле не имеет никаких перспектив?
Только в том случае, если признавать действующие сегодня правила. Но я-то глубоко убежден в том, что действующие сегодня законы не являются правовыми. Я объясню, почему.
Подождите, не надо, это сейчас мы уйдем очень далеко.
Да.
А как на основе этого правового нигилизма нам выстраивать взаимоотношения с действующей властью, которая по-прежнему все-таки еще власть Российской Федерации?
Я объясню, как. Они, власть, они только называются.
Это как действовать? Как надо действовать? Простите меня. Да. Давлением митинговым или все-таки с ними как-то это обсуждать за круглым столом?
Значит, с моей точки зрения, переговоры не только возможны, но и необходимы. Но они, прежде всего, возможны о том, чтобы эти правила, чтобы действовать не по этим правилам.
Чтобы выработать новые правовые
чтобы
основы.
Новые правила, и вокруг этого возможны переговоры.
И второй наш вопрос. Времени уже совсем нет просто. Как вам кандидатура Кудрина как посредника?
Нет, конечно, это должны делать грамотные юристы.
Ну, подождите. Это политические переговоры. Его задача сделать так, чтобы стороны сели за один стол. Для чего тут юрист? Тут нужен дипломат скорее.
Нет. Сами переговоры сделать так, чтобы стороны сели за один стол.
И чтобы они доверяли этому посреднику.
Нужен дипломат. А сами переговоры нужно вести грамотно, потому что там с той стороны...
То есть Кудрину вы не доверяете? Он неграмотный?
Я не доверяю Кудрину. Я вполне доверяю этому человеку. Он серьезный, грамотный профессионал. Просто каждое дело должен делать...
Мне кажется, что это как раз тот человек, который может помочь сторонам сесть за стол переговоров.
Мне кажется, как потому раз что узкие вот специалисты тут не нужны.
И друг Путина, и вроде как за это. Спасибо большое.
Окей, несколько смс-сообщений. Позиция Кудрина нечеткая и непоследовательная. Согласен, что его взгляды, естественно, согласованы с Путиным. Девиз их «все что угодно, но мы остаемся у власти». Так считает Виктор. Так, если тоже успеваешь смотреть смс-ки, то, пожалуйста, помоги мне в этом. Я сам немножко
помоги
в них закопался. Кудрин просто хочет остаться в политическом поле, чтобы после смены власти оказаться в части у нового руководства. Заглядывает уже так далеко Сергей из Магнитогорска. Кудрин просто забалтывает, считает Ольга из Самары. Видимо, Путин попросил Кудрина быть переговорщиком. Алексис, возможно так, а что в этом плохого само по себе?
Ну вот смотри, Влад, видимо, Лавков пишет, если бы власть хотела диалога, то такой диалог состоялся бы давным-давно. В том-то и дело, что власть не желает этого делать. Казачок, ты засланный.
Окей, ты лишь 23% слушателей «Эхо Москвы» готовы доверить Алексею Кудрину роль посредника. На эту роль он сам намекнул в сегодняшней статье в газете на сайте «Коммерсанта». И 77% не доверяют ему. Спасибо всем большое. Тему митинга мы продолжим в следующем часе, сразу после 8. А сейчас немного об итогах прошедших парламентских выборах. Взгляд, если угодно, немножко со стороны. И взгляд, как минимум, ироничный. Фрагмент одного из недавних выступлений писателя-сатирика Михаила Задорнова.
Вообще я не могу пройти мимо выборов. Даже не знаю, с чего начать. Вот так интересно. Ну, начну с главного, то есть с Медведева. Он трогательный, вы знаете. Он... Правда, сказать на всю страну гордо, что за них проголосовала половина населения страны, я... То ли эти люди, которые в обнимку с айпадами спят, считать разучились. Во-первых, только половина людей явилась на избирательную участок. Значит, даже если не нарушать, допустим, не было нарушений, уже одна четверть только осталась. А теперь давайте с моей логикой посмотрим. Кто же, как сказал Медведев, от души поддержал Единую Россию? Армия, о чем вы говорите, армия голосовала так, как приказали подкормленные генералы. Вся армия, отнимайте! Бизнесмены проголосовали, естественно, за Единую Россию, потому что бизнес сегодняшних бизнесменов на чиновничьем подсосе стоит денежном. Все семьи, любовницы бизнесменов, любовники любовниц, любовники любовников любовниц. Вот вся эта свита тоже проголосовала, потому что они на отсосе от подсоса этого чиновничьего. Милиция, оленеводы Чукотки. А оленеводы вообще думают, что советская власть еще в стране. Они им вообще сказали, не проголосуйте за Единую Россию, не будет конфет и водки впредь. Конечно. Вот уберите это все, да? Никто не проголосовал. Я об этом написал в живом журнале. Народ довернул до анекдота то, что я написал. Чуров звонит Путину, говорит, после выборов. Одна новость хорошая, другая плохая. Путин говорит, хорошая. Он говорит, вас выбрали. Он говорит, а плохая, за вас никто не проголосовал. Я знаю, что в зале есть Единая Россия. Обязательно. Куда от вас денешься? Вы здесь обязательно? Вы сейчас так расслабьтесь, ладно? Ой, как их называют? Единороссы. Это точно. Такое тотемное славянское животное. Единороссы. Такой монстр. Я их называю, знаете как? Животоносцы, нефтесосы, откатогребы и айпадоблудцы. Ой, ну Медведев трогает. Не, извините, президент трогательный. Вы видели этот репортаж или нет, когда он с урной разговаривал? Это вообще... Ну он действительно трогательный. У него глаза так, два шмеля таких. Честные. Он верит во все, что говорит. Подойти к урне, опустить бюллетень, сказать спасибо, это дорогого стоит, друзья мои. Там же обрезали дальше, вы не знаете, ему уже урна ответила на здоровье.
Это
же...
Это фрагмент концерта писателя-сатирика Михаила Задорнова. На сайте «Эхо Москвы» есть видеоверсия, зайдите, посмотрите.
Разворот.
Часов и 10 минут. Утренний разворот на «Эхе Москвы» продолжается. Сегодня суббота, 24 декабря. И учитывая эту дату и ожидаемые сегодня события, мы не можем, конечно, говорить о чем-либо ином, кроме как о подготовке к митингу на проспекте Сахарова в Москве. В студии Анна Трефилова
и Владимир Варфоломеев.
Вы нам помогаете в этом разговоре, присылаете свои смс-сообщения. Некоторые выглядят тревожно. Например, Александр рапортует: на Варшавке колонна ОМОНа прямо на въезде. Но тут уже есть некоторые объяснения у Сергея из Тюмени. Так понятно, зачем войска подтягивают к Москве? Это же полевые кухни, ведь кормить обещали. Знаете, Сергей, кухни — это хорошо, лишь бы не полевые командиры. Еще есть интересная информация. Приходит одна из Санкт-Петербурга. Сегодня ведь митинги пройдут не только в Москве, но и более чем в 100 российских и зарубежных городах. И вот пишет из Твиттера наш слушатель Отто, который, судя по всему, сотрудник соответствующих органов. Пишет: прямо сейчас я на инструктаже. Есть приказ брать всех, кто в Питере ступит на проезжую часть. Кстати, в этом городе сразу 3 разные акции планируются, в том числе рядом с правительством, со Смольным. Одна несанкционированная. Может быть, это имеется в виду. Еще, видимо, ожидаются аресты. В Питере сразу 2 с изолятора освободили под вероятных задержанных. Но еще есть приказ, продолжает наш слушатель, отбирать все, что может быть оружием или орудием. Я считаю, это правильно.
Но не надо носить с собой все, что может быть оружием или орудием, и все будет хорошо у нас.
А вот в Москве, кстати, специально организаторы обсуждали это с городскими властями и с полицией, чтобы на митинг можно было приносить металлические предметы, которые собой являются особые устройства для сохранения горячего чая. Я имею в виду термосы.
Но не стеклянные термосы, не стеклянную посуду приносить нельзя.
Что значит, стекло, не стеклянные стекло термосы? Нельзя.
Ну, термос
у любого
можно...
термоса стеклянная, нет?
Нет.
Внутри,
оно
да.
не бьющееся, там специальный какой-то.
То есть это твое ограничение не касается термосов. Давай не будем путать.
Стекло. Нельзя приносить стекло.
То есть
сторону.
Воду, напитки не приносите бутылку, в бутылку.
То, что бьется, и может представлять.
И в металлических тоже нет.
Угроз.
Кстати, сегодня будет не так-то и морозно. Уже сейчас за окном 3,9 градуса. Назвать это холодом декабрьским как-то язык не поворачивается. Давление 749 миллиметров, влажность 87%. Солнце взойдет уже менее чем через 2 часа. И не исключено, что солнце мы увидим. Потому что синоптики прогнозируют облачность переменную. И вообще, это будет день приятный для прогулок. И еще без осадков.
Эхо Москвы. Мы с вами.
Собственно, о программе этого часа мы так и не сказали. Речь пойдет, разумеется, о митинге и о том, как к нему относятся наши известные деятели культуры и искусства.
Идти или не идти, многие из них решали, готовились.
В том числе для себя.
Конечно, в том числе. В основном для себя. Мы все, в конце концов, решаем для себя. Но, безусловно, эти люди для нас являются неким таким маяком, может быть, знаковыми какими-то людьми. Я, безусловно, уверена, что среди тех, кого вы сегодня услышите вот в этом часе утреннего разворота, есть те, кто вам близки, и те, кому вы доверяете.
Александр Кутиков, например, Евгений Хафтан, Николай Цискоридзе, Генрета Яновская, Игорь Кваша,
Леонид Ермольник. Ну, люди совершенно разных взглядов, на самом деле, мы знаем, говорят тоже разные вещи. Ну, вот в этом часе как раз и послушаем их соображения на тот счет, идти или не идти. Ну,
а
и
еще
с вами готовы побеседовать посредством СМС. Пишите нам +7 985 970.
Для звонков, боимся, время просто не останется.
Пишите,
в этом часе.
Мы прочитаем. И Твиттер, аккаунт вызванка.
А еще у нас сегодня есть подарки для вас.
Рождественская игра на эхе Москвы.
Наши спонсоры.
ООО «Актистрой». Ведущая в России компания по строительству и продаже таунхаусов, коттеджей и загородных домов по канадской технологии.
ЗАО «Салон красоты Штраус». Мы изменим к лучшему не только вас, но и вашу жизнь.
ООО «Тема Рус» представляет телеканал ТВ5 «Монт». Новости, фильмы и передачи на французском языке, многие с русскими субтитрами.
ООО «Семь красок». Идеальные подарки для тех, кого любишь ты. Сертификаты и подарочные карты на настоящий тайский массаж в тай-спа-салоны «Семь красок».
Раунд первый.
Ну что, давай с выражением, торжественно и даже немного пафосно.
Вот я хотела, да, торжественно очень. Мы заканчиваем, друзья, 2011 год. Вместе с вами год нашего совершеннолетия. Нам исполнился 21 год. И сегодня мы хотим задать вам вопросы по событиям уходящего года. Каждый день этой игры посвящен одной из областей нашей жизни. Сегодня светская жизнь, что приятно. В каждом раунде 21 слушатель, правильно ответивший на вопрос, получает рождественский подарок. Всего в день проходит 4 раунда игры. В игре действует обеспечивает накопительная система очков. За правильный ответ слушатель получает 5 очков. Слушатель, набравший за все 4 раунда 20 очков в специальном раунде в 23.05, получает главный приз – экскурсионную поездку в Италию на двоих на неделю в период с 11 февраля, ну, уже будущего 2012 года, по 18 февраля. А теперь, внимание, самый главный вопрос.
Из той самой Дольче Вите.
Светская жизнь. В апреле молодожены Кейт и Вилли получили по титулу. Какому? Ответы принимаются на СМС плюс 7985-970-4545. В течение 20 минут мы будем принимать эти ответы. Итак, в апреле молодожены Кейт и Вилли получили по титулу. Какому титулу получили эти молодожены?
Рождественский подарок, который ожидает победителя раунда, приз от Thai Spa салонов 7 красок, подарочная карта 7 красок моему любимому на спа-услуги в исполнении дипломированных мастеров из Таиланда и с острова Бали. 7 красок. Приятно. Эмоции, новое качество жизни и, конечно, календарь от Эхо на 12-й год.
Эхо Москвы 7382 на УКВ, 91.2 в диапазоне FM.
Дорогие наши слушатели, странная ситуация получается. Мы регулярно разыгрываем в нашем эфире призы. Вы с завидной регулярностью их выигрываете, но за ними не приходите. Нелогично получается. Кладовые переполнены, референты в недоумении, а ведь так просто приехать на радиостанцию и забрать подарки. Поторопитесь, пожалуйста. Ждем.
Фанат Эхо. Следи за нашей страничкой в Фейсбуке. facebook.com/echomsk.ru.
Ой, а как это сделать?
Представьтесь, пожалуйста.
Алена.
Очень хорошо. Заходишь на страничку facebook.com/echomsk.ru и нажимаешь кнопочку «Мне нравится».
Разворот.
Восемь часов и 17 минут. Митинг на проспекте Академика Сахарова начнется в 14 часов, но подготовка к нему идет полным ходом. Уже ночью проспект был перекрыт, там идет сооружение сцены, устанавливают огромные экраны, звуковое оборудование, чтобы всем собравшимся, даже в самых отдаленных уголках, было хорошо слышно, что говорят люди там, на сцене. Естественно, устанавливают металлические ограждения, рамки металлоискателей, коих будет около полусотни, чтобы все эти десятки тысяч людей как можно быстрее могли входить и выходить на обратном пути. Готовятся и силовые структуры, и наши бдительные слушатели из разных концов Москвы нам телеграфируют. Про Варшавское шоссе и колонну ОМОНа мы вам уже рассказывали. По проспекту Мира в центр только что проехало две колонны машин с людьми, по 20 и 10 машин. Все подсчитала наша слушательница Люда. Кирилл пишет, из переговоров в ГАИ стало ясно, что еще одна спецколонна в центр ожидается в 10.30 со стороны юга. Вы прослушиваете их переговоры, Кирилл, а насколько это законно? Антон рассказывает, что в Омске пока спокойно, но ощущение какого-то шухера есть. А наш слушатель, судя по всему, сотрудник полиции из Петербурга, рассказывает, что нас сейчас впервые перед митингами инструктаж проводил какой-то ФСБшный полковник. До этого были только свои. Вот это да. Но мы надеемся, что сегодня правоохранительные органы нацелены исключительно на то, чтобы обеспечить безопасность тех людей, которые придут на санкционированные акции.
Ну и кроме того, давай скажем, что в конце этого часа, в конце нашего разворота, мы поговорим с Алексеем Соломиным, который сейчас уже едет туда, на проспект Сахарова.
Это наш корреспондент.
Да, узнаем, как там обстоят дела, что там готовится, уже собрали ли сцену.
Естественно, многие задаются вопросом, идти на сегодняшний митинг или не идти, какие могут быть аргументы за, какие против, имеет ли все это смысл. Давайте мы вместе с вами об этом тоже задумаемся, тем более, что, возможно, не все еще приняли окончательные решения. И в этом нам помогут известные отечественные представители интеллигенции. Давайте начнем с Генриетты Яновской. Небольшой разговор с главным режиссером
Московского театра юного зрителя.
Появился в видеоверсии на сайте YouTube, и мы сейчас предлагаем вам, внимание, фрагмент.
Я хочу сказать, что я замечательно понимаю это счастливое чувство, которое у вас было на Болотной. Находиться среди себе подобных, среди равных себе. Это чувство очень мне знакомо, потому что в моей жизни были три самых счастливых дня. Это три дня в 91-м у Белого дома. Это было такое счастливое чувство, когда мы понимали, что мы думаем об одном, хотим одного, и когда мне не стыдно было быть хором. Хотя там все были индивидуальностями, и так же, как и на Болотной. Потому что прийти, я не знаю, как вам, мне в 91-м было очень страшно. Я понимала, что не прийти абсолютно невозможно. Я понимала, что не прийти нельзя. Думаю, что точно так же, как это понимаете и вы. Потому что нужно отстоять себя. Себя как личность. Себя как человека, который имеет право думать, жить, поступать так, как он считает нужным. Вы доказали, я сейчас обращаюсь к молодым, там были не только молодые, там один мой друг, ректор одного из московских университетов, сказал мне, я посмотрел вокруг, я был старше всех. Но там было такое количество прекрасных молодых лиц, таких замечательных лиц, таких лиц, которые были в 91-м возле Белого дома. И это, конечно, не может не радоваться. Большое количество людей, пришедших наблюдателями, людей вне партии, что очень важно, получили пощечину. Пощечину циничную. Пощечину просто в глаза. Когда они видели бюллетени, они стояли и дежурили, потом они получали ложь. Именно пощечина, именно унижение человеческого достоинства, именно нарушение нравственности так подействовало, на мой взгляд, почему столько народу вышло на площадь. Не экономические причины, абсолютно не принадлежность к каким-нибудь партиям и полная незаинтересованность в политике, по-моему, мне так кажется. Это просто защита собственной личности. Это желание уважать себя. Это желание быть человеком. Это желание не переносить пощечин. А так как жгло, пощечина жгла, то пошли сначала на Чистопрудный, что было совсем страшно. И те первые 1007, которые пришли, низкий поклон. И дальше такой счастливый, апофеозный митинг на Болотной. Но будет очень трудно, потому что теперь начнется будничная работа. Будничная, у каждого на своем месте. Работа по сохранению себя и тех, кто рядом с тобой. Внутренне, нравственно. Это борьба нравственная, то, что сейчас. Самое жуткое, что может произойти, это две вещи. Когда митинги становятся модой, и то есть пустышкой, и тогда туда ходят повеселиться, а это может случиться. И второе – это унылая скука от повторения одних и тех же слов, и когда в ответ не будет совершено никаких действий, то это повторение одних и тех же слов приведет к апатии и скуке. А биться надо всем, всем, и сохранять себя.
Это режиссер Генриетта Яновская. Но не знаю, превратится ли сегодняшний митинг в гламурное событие. Болотная площадь таковой, на мой взгляд, не была. Но, впрочем, конечно, сегодня на проспект Академика Сахарова собирается прийти немало людей, широко известных, в том числе благодаря своим киноролям. Ну, например, артист и продюсер Леонид Ярмольник.
Здесь настолько все прозрачно и настолько все понятно. Если люди уважают себя, то они должны заявлять правильно то, чтобы не быть стадом. Вот и все. Поэтому у меня нет каких-то таких, знаете, обвинительно-прокурорских заявлений власти. Но то, что мы переходим в фазу такого, ну, если еще не культа личности, то какого-то безоговорочного согласия с властью, я все это в жизни уже видел. Поэтому для меня «Единая Россия» — это совершенно копия коммунистической партии. А у меня все в жизни уже это было. Никто ничего не обсуждал. Все всегда было решено до нас, вместо нас. Если мы говорим о какой-то демократии, то, наверное, нужно как-то подавать голос. И наряду с тем достижениями, которые были за последние, там, скажем, 20 лет в нашей стране, то недостатков накопилось гораздо больше, и мы как-то дико тормознулись. И поэтому нужно помочь власти не стесняться переливания крови. Я уверен, что нужна свежая кровь, потому что у нас мы как-то по традиции умеем только кровь проливать. А речь о том, чтобы влить новую кровь. Потому что самое комедийно нелепое, что вызывает кислую ироничную улыбку, это то, что все люди, которые работают по власти, они с таким трудом покидают свои места. Они вообще никуда не уходят. Они все время как-то, у них какой-то свой кружок, они меняются все местами. Дума, Совет Федерации, губернаторы, главы администрации. Все время такое ощущение, что у них какой-то свой новогодний праздник, где речь не идет о том, что у нас есть какое-то свое мнение, свое ощущение. Они ужасно трудно расстаются с властью. И если говорить совсем просто, скажем так, как бы я пошутил, все-таки хотелось бы, чтобы эти люди понимали, что когда-то нужно и работать. Они все время ищут места, где работаешь, не работаешь, все равно ты в полном порядке. Вот моя точка зрения, поэтому я пойду.
Леонид Ермольник, который, судя по его словам, довольно внимательно следит за тем, что у нас в политике происходит.
Идти ли на сегодняшний митинг, об этом вот рассуждали деятели культуры. Ну и вы можете нам написать +7 985 970 45 45 свои соображения по этому поводу. Звонки мы принять не успеем, а смски ваши с удовольствием прочитаем. Идти или не идти, на ваш взгляд.
Юрий из Питера пишет: я полковник запаса, дважды орденоносец, всю жизнь защищал интересы, ну, по факту, правящей партии. Я за митинг, потому что достали. Собирается идти сегодня на проспект Сахарова известный музыкант, лидер группы «Браво» Евгений Хафтан.
Но в митинг я пойду, во всяком случае я собираюсь. Так велит мне мой внутренний голос. Я пойду туда, потому что я не согласен с результатами выборов. То, что я увидел в интернете, то, что я предполагал, это совершенно не то, на что я надеялся. Я считаю, что любой человек должен, тем более деятели культуры, это люди, которые, в общем, то молчание, которое происходит сейчас, это не совсем правильно.
Это Евгений Хафтан, лидер группы «Браво». Но некоторые испытывают сомнения. Даже те, кто 2 недели назад поддержал выступление на Болотной площади. Среди них известная актриса Татьяна Догилева.
Я очень радовалась, что люди вышли 10 числа, потому что это был искренний порыв. И моя дочь туда стремилась. Я просто не пустила, потому что она школьница. Я считаю, что я отвечаю за нее. И я видела, как люди хотели искренне туда пойти и сказать: мы есть, прислушайтесь к нам, вот мы здесь. Но я тоже совершенно недовольна, что там оказался почему-то Немцов. Мне совершенно не понравились гламурные леди, которые стали там тусоваться, быстренько поняв, что надо туда идти. Поэтому я очень сочувствую митингующим, но я уже знаю, что никаких выборов никто пересчитывать не будет. Я за людей, кто идет с чистым сердцем, но я боюсь, что столько много мути и накипи воспользуется это в своих целях, что если бы даже была здорова, я бы не пошла. Может быть, я не права. Я привыкла отвечать только за себя.
Это Татьяна Догилева, которая дала развернутый ответ. А вот известный солист балета Николай Цискоридзе очень коротко нам ответил, что он на сегодняшний митинг не идет.
Нет, меня не будет завтра в городе.
Вы знаете, я вообще считаю, я человек аполитичный. У меня и так, так много проблем на работе, что мне еще об этом думать. Мне не до этого.
У каждого свои проблемы, наверное, и это можно понять.
Ну вот Инна нам пишет: моему мужу сегодня 30 лет, со дня на день ждем рождения сына, а муж рвется на митинг. Я в шоке.
День рождения на проспекте Сахарова. Приходите, ну, все вместе, может быть, вам будет трудно в ожидании ребенка.
Ну, мне кажется,
а друзья, знакомые с шариками.
Нет, все-таки мне кажется, отпустите мужа, а сами лучше все-таки.
Готовьтесь к вечернему торжеству.
Да.
После новостей и культурной афиши, и подведения итогов нашего раунда рождественской игры. Продолжим знакомиться с разными точками зрения наших известных людей, представителей отечественной интеллигенции, на тему «Идти на сегодняшний митинг или не стоит».
Разворот. Кто куда?
Такую экстремальную историю про смешариков, уверяю вас, ни вы, ни ваши дети.
Представляет телеканал ТВ5 Монд. Новости, фильмы и передачи на французском языке, многие с русскими субтитрами.
ООО «Семь красок». Идеальные подарки для тех, кого любишь ты. Сертификаты и подарочные карты на настоящий тайский массаж в тай-спа-салоны «Семь красок».
Раунд первый.
Ну что же, мы задавали вопрос. В апреле молодожены Кейт и Вилли получили по титулу. Какому? Ну и правильный ответ – герцог и герцогиня Кембриджские.
Это та знаменитая свадьба в Лондоне, проезд в карете, за которой наблюдал весь мир. Некоторые горько роняли слезы, кто-то
от зависти к мужу, а кто-то от зависти к жене. Ну, кто выиграл?
У нас есть победитель первого раунда. Наш слушатель Сергей, которого мы искренне поздравляем. Сергей, последние цифры телефонного номера 0747. Что же достается нашему победителю?
Вот Сергей получает за этот правильный ответ 5 очков. Всего, я напомню, каждый день проходит 4 раунда игры, и в игре в нашей действует накопительная система очков. Слушатель, набравший за все 4 раунда 20 очков, в специальном раунде в 23.05 получит главный приз. Главный приз такой. Туристическая компания Jet Travel представляет экскурсионную поездку в Италию на двоих на неделю в период с 11 февраля по 18 февраля 2012 года. Победителя ждет знакомство с Италией, ее историей, культурой, обычаями, посещение Рима, Вероны, Ватикана. Сейчас заплачу. Неаполя, Флоренции, Пизы, Венеции. В пакет включены оформление визы.
Возьмите Аню с собой.
Авиаперелет, исключая таксы авиакомпании «Страховка», трансфер, проживание в отеле «Три звезды», экскурсии по программе тура. Значит, Сергей получает 5 очков, ну и дальше мы желаем
еще
вам удачи.
Еще рождественский подарок он получает, как победитель первого раунда.
Совершенно верно. Приз от Тайс по салону «Семь красок», подарочная карта «Семь красок» моему любимому, на спа-услуги в исполнении дипломированных мастеров из Таиланда и с острова Бали. «Семь красок» — приятные эмоции, новое качество жизни. Ну и, конечно, бесценный календарь от «Эхо Москвы» на 2012 год.
Продолжение следует.
Разворот.
Ну, а мы возвращаемся к сегодняшнему событию. В 14 часов начинается большой митинг на проспекте Академика Сахарова. Идти на митинг или не стоит? Свой ответ дают сегодня в нашем эфире многие известные деятели культуры, некоторые наши коллеги. А мы этот вопрос задаем вам. Как вы для себя на него отвечаете? И если вы говорите «да», на этот митинг идти стоит, позвоните нам по телефону 660-0664.
Ну, а если вы на этот вопрос для себя ответили «нет» и на митинг считаете, что идти не стоит, тогда другой номер телефона 660-0665.
Начался подсчет ваших голосов.
Да, идти стоит. 660-06-64. Нет, не стоит. 660-06-65. Ну, а мотивировки можете нам присылать на СМС плюс 7985-970-45-45. Вот Оля пишет, надо идти. И так все проспали. И Митя из Омска. Идти на митинг надо. По всей стране подтасовки, по всей стране и митинги.
А вот Верикс согласен с актрисой Татьяной Догилевой. Она молодец. Все верно сказала. Напомню, что она сегодня на проспект Сахарова не собирается. А вот Георгий, хотя называет себя нищим музыкантом, 50 лет без машины, он пойдет на проспект Сахарова и надеется на лучшую, на смену этой коррупционной чиновничьей власти. Среди тех, кого можно сегодня будет увидеть на этом митинге, наш коллега, политический обозреватель «Эхо», и давайте послушаем, почему он туда идет.
Это реплика от Антона Ореха.
Приятная традиция, зародившаяся в среде русской интеллигенции, креативного класса и просто приличных людей ходить по субботам на митинги, продолжится 24 декабря. Я тоже готовлю теплую одежду, белую ленточку и чистую совесть. Зачем я туда пойду? Потому что пойти надо. Потому что если не пойти 24-го, то поход 10-го получится бессмысленным. А вот ожидания уже будут другими. Две недели назад десятки тысяч пришли не потому, что они фанаты Немцова или Касьянова. Пришли не потому, что хотели увидеть живого Акунина. Две недели назад на площади вообще ни черта не было слышно, но народ расходился с чувством глубоко выполненного долга. Люди пришли, потому что их взбесило, что их держат за идиотов, что жулики и воры оборзели до такой степени, что уже перестали скрывать свое презрение к нам. Вот это двигало людьми. Они пришли, показали, что они есть, и что они именно люди, а не бараны, и показали, что их много. Но сейчас задача изменилась. И вовсе не потому, что Медведев с Путиным придумали какие-то там реформы, а потому что протест из демонстративного должен стать деятельным. Собираться просто так уже неинтересно. Все эти умные и креативные граждане хотят увидеть цель. В чем она, эта цель? Две недели между митингами показали, что оппозиция сама пребывает в некотором изумлении от свалившейся на нее популярности. Еще недавно это были всего лишь сотни, да более знакомых друг с другом граждан, а сейчас это десятки тысяч, которые ждут, что кто-то поведет их на какое-то дело. А предводителей у оппозиции нету. Если вы не член фан-клуба Навального, то вам не за кем пойти. Впрочем, пойти можно и без вождя. Можно пойти за идею. Но в чем она? Очевидно, что вертикаль власти оказалась некрепкой, и что 12 лет Путин в Кремле уже не просидит. И дай бог, если ему на смену, наконец, придут приличные граждане. Но с чем они придут? Есть ли план кампании? Вот представьте, что Путина не станет уже в марте, а власть перейдет хотя бы и к оргкомитету митинга на проспекте Сахарова. И как этот оргкомитет организует нашу жизнь? Поэтому я очень хочу на митинге услышать план реальных действий. Не просто набор выступлений, а параграфы. Иначе на следующие митинги желания идти уже не будет у многих из тех, кто сейчас туда пойдет. Просто поорать и поскандировать лозунги – это не дело. Люди показали, что их много. Теперь этим многим надо найти работу.
Это реплика от Антона Ореха.
Только идти. Мы не стадо, не бандерлоги. Мы за уважение к себе. Жить в сплошном вранье невозможно, пишет Марина из Тольятти. Номер для ваших смс-сообщений +7 985 970 45 45 или твиттер-аккаунт вызван. Зинаида, душой с теми, кто идет на митинг, но сама не может по семейным обстоятельствам. Алекс пишет, на Тольятти митинг в 15 часов на площади ДК, СК, не понимаю. Местные не говорят, очень огорчает. Объявите, пожалуйста, пожалуйста. Объявили вроде бы, но надеюсь, что речь идет о санкционированном мероприятии, Алекс. Так просто спокойнее, ну и правильнее, наверное, тоже. Идти на сегодняшнюю акцию в Москве на проспекте Академика Сахарова или нет? Этот вопрос мы задали нескольким известным нашим деятелям культуры, искусства, ну и в частности музыканту группы «Машина времени» Александру Кутикову.
Я солидарен с теми людьми, которые выходили на Болотную площадь. Я солидарен с тем, что страна находится, с моей точки зрения, в не лучшем состоянии. Я не являюсь сторонником монархии, которая возникает на моих глазах. Я демократически настроенный человек. Я считаю, что каждый человек имеет право высказывать свое мнение. Деятели культуры, которые идут на этот митинг, вправе призвать людей, которые, возможно, солидарны с ними в их желаниях и разделяют те же самые взгляды, прийти и высказать свое отношение по тому, что они видят, потому что их объединяет в этот день.
Это музыкант Александр Кутиков. Возможно, сегодня на проспекте Сахарова мы встретим и художественного руководителя Ленкома, знаменитого нашего режиссера Марка Захарова.
Вы знаете, субъективно у меня есть негативное отношение к уличным демонстрациям, к митингам, может быть, еще с 90-х годов. Это какой-то такой условный рефлекс. Но 24 числа я постараюсь его преодолеть. Я не могу ручаться 100%, что я это преодолею, но я буду стараться. У меня есть нарекания в отношении прошедших выборов, что громадная, так сказать, конструкция, огромные механизмы стремились к тому, чтобы выборы не были чистыми и честными. Это привело к тому, что вот даже наш премьер-министр сказал, что нужно видеонаблюдение организовать за нашими избирательными участками. Я понимаю его озабоченность, хотя я до конца не уверен, удастся ли это преодолеть.
Это Марк Анатольевич Захаров. Актер Александр Лазарев на следующий день после митинга на Чистых прудах оказался на Триумфальной. Помните, когда там была большая буча, разгон, нашисты чуть не с барабанами чуть не схлестнулись с несогласными. И вот то, что он там увидел, как-то отвратило его от идеи выходить еще на какие-то митинги. Хотя, как я понял его словам, в целом-то он не против тех лозунгов, которые будут сегодня звучать. Давайте послушаем Александра Лазарева. Приношу извинения за не очень хорошее качество телефонной связи.
Ну, пойду. Ну, как-то уже был на Триумфальной площади в первый день. Мне хватило впечатлений. И, в общем, ну, в данный момент смысла уже не вижу ходить сюда. Я, честно говоря, как-то прослушал эту информацию, призывал, что дети культуры куда-то чего-то призывают. Вообще, дети культуры должны призывать со сцены и наверное, с киноэкрана. Но нет, вообще, конечно, нельзя оставаться безучастным. У каждого человека существует своя гражданская позиция. Кто хочет высказать, идет на битинг. Я ничего предосудительного не вижу. Я уже был просто, понимаете? Ну, чего вы хотите, как сделать туда? Первый день на Триумфальной площади, на несанкционированном митинге, налюбовался движением нашим, которые били в барабаны, размахивали флагами, закрикивали, зашумливали в крики оппозиционеров. Все как в кино, знаете, было, как полиция бросала людей в автобус. Я не говорю, что я боюсь выходить, я просто не хочу.
Это актер Александр Лазарев.
Ну, а мы спрашиваем вас, решили вы идти или не идти на сегодняшний митинг? Можно проголосовать в нашем электронном голосовании, если вы решили идти и считаете, что так, именно так надо поступать, звоните 660-06-64. Если считаете, что сегодня идти на митинг не нужно, не стоит, 660-06-65. Ну и мотивировки ваши и ваши соображения можно присылать нам на смски +7 985-970-45-45.
Владимир пишет: конечно, идти надо, но не хочется. Не определился в своей позиции, точнее, в своем решении, известный музыкант Максим Покровский.
Я на митинг не пойду по той простой причине, что день я проведу в Ленинграде, в Санкт-Петербурге. У меня там выступление. Соответственно, наверное, возникает вопрос такой гипотетический. Пошел бы я на этот митинг, если бы я был в Москве? Я вам честно скажу, что это где-то 50 на 50. Во-первых, 50 за, потому что я считаю, что это правильно и что пойти надо. К тому же добавляется еще и то, что очень много друзей, если не близких людей, то, по крайней мере, недалеких мне людей, друзей и хороших товарищей, зовут меня, многие люди пойдут, и, в общем, вокруг этого достаточно серьезное движение. Ну, как человек, пытающийся говорить открыто то, что думаю, я хочу сказать о вторых 50%, это просто реальный человеческий страх. Я не думаю, что страх должен быть настолько велик и переходить в беспринципность, но, тем не менее, я просто честно признаюсь в гипотетическом вот этом варианте, что да, 50 на 50. Может быть, пошел. Я какие-то в своей жизни совершал поступки, которые были вот с такой вероятностью распределялись мои чувства, и я все-таки склонялся в сторону «да». В данном случае меня судьба от этого выбора избавила. Вот что касается моего отношения к тому, как ведут себя различные деятели культуры, призывая людей пойти на митинги, я считаю, что когда, как не сейчас. Мне страшно все, что происходит. У меня настроение весьма упадническое. Я не очень серьезно думаю на тему того, как свалить, но если бы у меня была возможность работать и зарабатывать на хлеб себе и своей семье не в этой среде, не на этой территории, я бы, может быть, к этому вопросу относился даже серьезно. Пока это просто, опять же, гипотетическая ситуация.
Это музыкант Максим Покровский, лидер группы «Ногу свело».
А вот Олега, который нам написал смс-ку, начальник с работы на митинг не отпускает. Лена, Люда, прошу прощения, из Санкт-Петербурга пишет: иду на митинг, поскольку это единственная возможность сказать власти нельзя. Нельзя обманывать народ. Нельзя делать то, что всей стране потом будет, то, за что всей стране потом будет стыдно перед всем миром. Нельзя стрелять по своим. И Сергей из Тюмени: в город сегодня обязательно поеду, поддержу несогласных, так жить. Возьму с собой радиоприемник с УКВ, чтобы слушать «Эхо Москвы».
Это очень правильное решение, Сергей. Я имею в виду радиоприемник, который всегда должен быть собой и настроенный на правильную волну. Ну а сейчас мы перенесемся на проспект Академика Сахарова, где в 14 часов должен начаться митинг. Большой митинг. Там сейчас находится наш корреспондент Алексей Соломин. Леша, доброе утро.
Доброе утро, Владимир. Доброе утро, Анна.
Что-то уже напоминает на проспекте Сахарова о том, что там будет сегодня днем?
Вы знаете, по моим сугубо личным ощущениям, если сравнивать с митингом, который был 10 декабря, сейчас уже, по-моему, все готово к приему людей. Дело в том, что все ограждения выставлены, все рамки поставлены, их осталось только подключить. Сцена уже собрана, тогда как в прошлый раз ее собирали, ну, буквально прям к самому началу. А сейчас все готово, ограждены... Огражден участок проспекта Академика Сахарова от Каланчевской улицы до Садового кольца.
Но это, собственно, весь проспект Сахарова и есть.
Ну, я просто полагал, что он туда дальше уходит. Но,
нет,
окей,
уже все.
Там он начинается на Каланчевке, и у Садового кольца он и заканчивается.
Ну да, во всяком случае, Садовое кольцо движется, я полагаю, что будет двигаться совершенно нормально. Но заходить все-таки лучше с Каланчевской улицы, потому что со стороны Садового кольца только 4 рамки. То есть они тут будут, но их только 4. А вот с другой стороны порядка 40 штук. Полагаю, что еще где-то в переулках может быть что-то есть. Я постарался обойти их, но вот пока только...
Если я правильно понимаю, Леша, вот те 4 рамки, которые стоят у сцены со стороны Садового кольца, это не для участников митинга, это для тех, кто будет выступать, это для журналистов, которые должны со своими камерами и микрофонами оказаться у сцены, это для организаторов, то есть для тех, кто будет все это устраивать. А просто участникам митинга надо идти именно через Каланчевскую улицу.
В любом случае, действительно, это единственный похожий вариант.
Леш, от какого метро посоветуешь лучше добираться?
Вы знаете, с метро Комсомольска лучше выходить к Ленинградскому вокзалу, оттуда идти уже вот в сторону Академика Сахарова. Тут по направлению, в принципе, понятно, по направлению к улице Маши Порываевой. Там, в принципе, я думаю, что по тому ажиотажу, который здесь происходит, уже будет все понятно, будет понятно, куда идти.
Еще один вопрос, Леш. Наши слушатели из разных концов Москвы тут передают, что движется в центр ОМОН, другие подразделения, внутренние войска. Каким-то образом режим правоохранительный на Академика Сахарова уже усилен?
действительно, вы знаете, когда сюда сначала пришел, то удивился, почему же нет огромного количества полицейской техники. Стоят действительно какие-то пазики, там порядка 10-20 штук. А вот усиления такого не было. Но потом заметил, что по Орликовому переулку идут цепями просто вот эти вот автозаки бронированные, да, ОМОНовские, которые идут, располагаются по параллельным улочкам, по другим улицам. Вот на Мясницкую, я видел, ушли штук 5. То есть они действительно собираются. Вот сейчас уже и на самом проспекте Академика Сахарова появляется. Я думаю, что это усиление будет продолжаться, и вплотную к началу митингов здесь действительно будет много техники различной.
Ну что ж, я надеюсь, что это для нашей с вами безопасности.
Будем надеяться. Спасибо большое. Это спасибо. Наш корреспондент Алексей Соломин, который на проспекте Академика Сахарова следит за тем, как идет подготовка к сегодняшнему митингу.
Я вот смотрю на Алешина сообщение в Твиттере. Очень красивая сцена. Он тут фотографию
даже
вывесил.
Даже снимок вывесил. Да. Ну что же, и еще одного человека мы хотим вместе с вами послушать. Слова, обращенные к тем, кто сегодня размышляет, идти на митинг или не идти. Знаменитый наш актер, легенда театра «Современник» Игорь Кваша.
Вот мы выходим сейчас на митинги, на эти, с лозунгом против фальсификации выборов. Но фальсификация начинается не с вброса в урны, не с избирательных участков, нет. Она начинается гораздо раньше. Она начинается с того, что не регистрируется партия, во-первых. После этого нельзя высказать то, что ты хочешь. Когда они говорят о равных возможностях партии, это же ложь, сплошная ложь. Мы все время в этом купаемся, в этой лжи. Что это все значит? Эта сладкая парочка, которая нами руководит, она тоже ничего не стесняется. Посмотрите, совершенно откровенно они говорят, надо снимать тех губернаторов, где были недостаточно хорошо собраны голоса для «Единой России». Ну что это значит? Почему губернатор за это должен отвечать? Почему его за это надо снимать? Голосует за партии. И, между прочим, это виновато, по-видимому, федеральное правительство, если за правящую партию не хотят голосовать, если дают малое количество голосов. Единственное, что меня восхищает в советское время, это школа КГБ, которая сумела, действительно сумела, так обучить людей, бить в них такие стереотипы, что они до сих пор все толдычат про внешних врагов, про подкуп. Это же невозможно уже слушать, когда наш премьер-министр все время это толдычит. Ну, пора бы ему остановиться, наверное. Пора бы понять, что сейчас уже другое время. Нет, видимо, это очень хорошо обученный человек. Очень хорошо. И поэтому мне кажется, что нам надо вспомнить, что мы действительно не бандерлоги, а люди. И что нам нужно и доказать это, что мы люди. И нам нужно выйти на эти митинги. И чем больше нас будет, тем лучше. Тем больше они будут понимать, что не все так просто. Не все так возможно просто давить, уничтожать. Говорят о том, что у Путина нет альтернативы. Ну а какая может быть альтернатива, когда невозможно же, чтобы появился еще один человек какой-то, один или несколько, когда никому не дано слово, когда невозможна дискуссия, когда невозможно выйти на широкие массы, там, на любой канал какой-нибудь. Нет, это невозможно. Поэтому я очень хочу, чтобы вышло как можно больше людей. Это так важно, правда. Я прошу прощения. Меня не будет на этом митинге, но я действительно довольно сильно болен. Я сейчас не выхожу на улицу, и тем более не могу долго стоять на улице. А так я бы, ну, несмотря на свой уже преклонный, к сожалению, возраст, я бы точно был бы с вами. Точно бы. Я так завидую вам, что вы там, что вы чувствуете вот это единение, что у вас есть вот это чувство, когда вы здесь, вы можете выразить свой протест, вы можете выразить свои чувства. Я вам завидую, правда.
Актер Игорь Кваша. Видео с ним записано и размещено на YouTube. Итоги нашего голосования. 84% считают, что на сегодняшний митинг надо идти. 16% говорят нам, что нет.
Ну, собственно, утренний субботний разворот подошел к концу.
Но не исключено, что мы, Владимир Варфомеев и Анна Трифилова, с вами не прощаемся, потому что с кем-то можем встретиться сегодня на проспекте Сахарова. Счастливо и до встречи.
Пока.
Разворот. Московские старости.
Из Тавриза сообщают, начавшаяся вчера перестрелка с нашими войсками, несмотря на успешные русско-персидские дипломатические переговоры, продолжается. Помимо обстрелов дозоров, фидаи повели сильную атаку на Бгичемаль, где расположен наш отряд. Но были отбиты огнем пулеметов и артиллерии. Фидаи добивают наших раненых и бесчеловечно издеваются над телами солдат и казаков. Члены русской колонии укрываются в генеральном консульстве и в самом отряде. Настроение персиян враждебное.
Сегодня в Москве на Малой Грузинской состоялось торжественное освящение грандиозного здания римско-католического костела. Новый католический храм обширных размеров, весь в башнях и башенках, с огромным 12-аршинными окнами. Внешний вид крайне внушительный. Храм с покупкой земли обошелся в 300 тысяч рублей. Храм вмещает до 5 тысяч человек.
Московские старости.
Скончался маститый беллетрист, почетный академик, ходатай за деревню и идеализатор крестьянства Николай Николаевич Златовратский. Согласно воле покойного, венков при прощании с телом не возлагают, а средства, ассигнованные на венки, передают на нужды русской деревни.
Из Читы телеграфируют. По распространившимся здесь слухам, сверженный тибетский Далай-лама с крупными средствами выехал в Монголию. Его поддерживает одна держава.
Московского городского голову посетил авиатор Васильев. Победитель перелета Петербург-Москва получил от Москвы приз в 3000 рублей. Но общество воздухоплавания вручило ему этот приз как от общества. Васильев настаивает, чтобы приз был ему вручен именно от города. Гучков заверил, что просьба авиатора будет удовлетворена.
Московские старости. 100 лет тому назад.
Эти и другие заметки из газет прошлого века читайте на сайте старости.ру.
Как правильно?
Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Прописать. Глагол известный и значение его вроде всем известны. Прописать означает назначить лечение больному, прописать лекарство или процедуру. Прописать – это официально оформить проживание. Так было в советские времена. Теперь прописка заменена регистрацией. Прописать – это еще и провести время в писании за написанием чего-то.
Что-что?
Ну как же, например, вы всю ночь прописали очередную статью, а я очередную программу «Говорим по-русски». Было еще и значение наказать, да еще и с малопонятным сейчас дополнением прописать ижицу, то есть высечь. Как напоминает Владимир Новиков в словаре модных слов, наши предки видели нечто похожее на букву ижица не то в пучке розок, не то в следах, которые розга оставляет на теле. В общем, глагол действительно не самый добрый, почти все его значения так или иначе связаны с насилием.
Кошмар какой!
Но вот депутат с трибуны парламента произносит: так прописано в законе. Или вот так еще: надо, чтобы это было четко прописано в бюджете. И говорят так все чаще и чаще. При этом, заметьте, ни в одном словаре нет глагола «прописать» с подобными значениями. Указать, четко обозначить, зафиксировать. В словаре нет, а в реальной речи есть. Владимир Новиков обращает наше внимание на то, что каждый говорящий здесь имеет значение. Если вы сами употребляете слово «прописано» в новом значении, то как бы голосуете за него, а если нет, поступаете против. И это голосование продолжается. Ситуация с «прописано» неустойчива. Никто не разрешал употреблять слово в таком значении, но никто и не запрещал. Посмотрим, послушаем.
Ну как правильно?
Я Марина Королева. Еженедельную рубрику «Говорим по-русски» читайте в «Российской газете». До скорого.
Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Радио.